Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем знакомиться с книгой «Святители земли русской». Составитель этой книги – Александр Сергеевич Ананичев.
От юности возлюбилась и Христа блаженне, образ всем былоси, словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою, смирением. Тем же и вселился си в небесные обители. Иди же, предстоя престолу Пресвятой Троицы, молись святителю Тихоне, спастися душам нашим.
Следующая глава называется «Святитель Тихон Задонский». Сотни, тысячи угодников Божиих прославлены Церковью в нашем Отечестве. Словно путеводные маяки в бушующем море житейском, высвечивают они нам дорогу к твердому спасительному берегу. Где они, там Христос, путь, истина и жизнь. Святителя Тихона Задонского, духовного писателя, прозорливца и чудотворца, особенно почитают православные России. В 1724 году в семье дьячка Савелия Кириллова, что из села Коротска Валдайского уезда Новгородской губернии, родился мальчик, нареченный Тимофеем. Вскоре после рождения сына семья осиротела, умер отец. Ради куска хлеба Тимофей вместе со старшим братом Ефимием нанялся к зажиточным мужичкам межевать и распахивать землю. Этот босой загорелый мальчишка в мужицкой холщовой рубашке, идущий с вожами в руках по комьям вспаханной земли вслед за деревенской кобылкой, станет возделывателем нивы сердец человеческих, великим пастырем русской церкви. «Все живое особой метой отмечается с ранних пор», — сказал поэт. Трудолюбивые поселяне часто говорили вдовой матери о том, какие отзывчивые и смышленные сыновья у нее. А один богатый, но бездетный сельский ямщик предложил даже усыновить Тимофея, а по смерти своей отдать ему все накопленное богатство. Поначалу мать и слышать не хотела об этом. Но когда домашние нужды показались ей несносными, наконец решилась принести Тимофея в жертву ради других детей. И вот настал день, когда мать с безропотным сыном отправились к чужому двору. Как только они вышли за порог, пришел в избу Ефимий. Узнав о случившемся от младших сестер, он тотчас побежал за матушкой. «Куда вы ведете Тимофея?» — едва не зарыдал встревоженный брат. «Ямщику отдадите, ямщик и будет. Я лучше с умой пойду по миру, а брата ямщику не отдам. Грамоте его отправлю учиться. Может, дьячком или пономарем станет». Уступила мать братской любви. И, стоя на неровной дороге, посыпанной золотистой пылью, видно поняла, что, как ни бедна доля крестьянская, все же скорее она приведет к престолу Божию. В 1737 году государиня Анна Иоанновна издала указ, коим предписывалось сделать церковнослужительским детям разбор и лишних, особливо же не учащихся, отдавать военную службу. Тогда повезла мать-вдова своего Тимофея в город, чтобы устроить славянскую школу при новгородском архиерейском доме. Но так как серебра бедная крестьянка не скопила, городское начальство определило ее сына не в духовное училище, а в военную арифметическую школу. Быть Тимофею военным, если бы другой старший брат, служивший причетником в Новгороде, не упросил духовное начальство принять его в училище на весьма скудное свое попечение. Тимофея записали в школу 11 декабря 1738 года с фамилией Савельев. Одного года ему хватило, чтобы зарекомендовать себя даровитым, прилежным и благонравным учеником. И когда в монастыре святого Антония Римлянина открылась семинария, Тимофея приняли туда в числе 200 лучших учеников на казенное содержание. Денег теперь хватало на учебу и на кусок хлеба. Но чтобы прочесть любимые книги, любознательный юноша по ночам сжигал целые связки свечей, которые нередко выменивал на свои скудные обеды и завтраки. Год Тимофей учился синтаксису, год – поэзии, 4 – риторике, и все это время – греческому языку. В 1746 году поступил в философский класс, через пару лет успешно перешел в богословский, и, наконец, на 30-м году Тимофей Савельевич Соколовский окончил курс семинарского образования. Но не покинул будущий святитель духовной семинарии, стал учителем греческого языка. Жалования его отныне хватало не только на новые книги и свечи, но и на помощь старшей сестре, вынужденной мыть полы у богатых людей. В то время особенно жарко запылала в душе молодого учителя любовь к уединенной жизни. «В мае месяце, — вспоминал позднее святитель, — ночь была тихая и светлая. Я вышел из кельи на крыльцо, размышляя о вечном. Вдруг небеса разверзлись, и там такое сияние и светлость, что бренным языком сказать и умом понять никак невозможно. И я от того чудного видения более горячее возымел желание к уединенной жизни». На 34-м году жизни Тимофей Соколовский становится иноком Тихонов. Слух о его дарованиях и благочестии скоро разлетелся в церковной среде. Епископ Тверской Афанасий ходатайствовал о переводе новопостриженного иеромонаха в свою епархию, где назначил его настоятелем и архимандритом Желтикова, а вскоре отроча монастыря, а затем и ректором Тверской семинарии. «Я никогда не мыслил стать епископом», — признавался пастырь Божий. «Хотел куда-нибудь удалиться в пустынный монастырь, быть монахом. Однако Господь судил иначе. 13 мая 1761 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга Тихона посвятили во епископа Кексагольмского и Ладожского». Совсем недавно молодой подвижник уходил из родного села, не имея лишней копейки в кармане. А теперь в торжестве и почете вернулся на родину в архиерейском облачении. Бывшие сокурсники по семинарии, которые некогда смеялись над бедностью своего товарища, стали иереями и встречали святого Тихона в сане епископа. Он сказал им: «Вы, братцы, смеялись надо мной, когда мы были малолетними детьми, а топками на меня махали, теперь же и кадилами будете кадить». Те, перепугавшись, стали умолять: «Прости, владыка святый». «Я шутя вам говорю, братцы», — отвечал святитель. Сестра Тихона, жившая в Новгороде, видела торжественную встречу своего брата, но не смела к нему явиться. Он сам пригласил ее на другой день. И они вспомнили со слезами тяжкие годы своего детства в крайней нищете. «Ты, родная, никогда не наскучишь мне», — говорил ей Тихон, «потому что я тебя почитаю как старшую сестру». Но не больше месяца прожила она под кровом братским. Он сам отпевал ее. Святитель Тихон пробыл на родине недолго. Указом воцарившейся императрицы Екатерины II назначили его епископом Воронежским. Все время своего епископства он усердно проповедовал и побуждал к тому же подчиненных ему священников. Для священнослужителей Воронежской епархии святитель Тихон составил краткий список требований, необходимых для совершения священных таинств, и велел прибить на стене в каждом храме, чтобы помнили и исполняли. Вслед за книгой о таинствах святитель пишет новый труд, в котором дает советы духовникам во время исполнения таинства исповеди. Всякое архиерейское наставление написано простым и ясным языком, дышит отеческой и братской любовью. Святитель не грозит, но советует, просит и даже умоляет. «Пастырски советую, братски увещаю, всячески берегись пьянства». Предостерегает он. «Можно во славу Божию испить вина или чего другого, чтобы при душевном веселье было и телесное утешение. Не вино отвергаю, а пьянство». Как тут не вспомнить слова святителя Иоанна Златоуста, любимого духовного писателя, святого Тихона, с которым, кстати, его нередко сравнивали. «Вино от Бога, пьянство от дьявола». В многолюдной Воронежской епархии к приезду нового святителя сохранились всего две церковно-славянские школы. Правящий епископ повелел почти в каждом городе открыть школы, готовящие будущих священников. Его стараниями возобновила работу Воронежская семинария. «Должно помнить каждому воспитаннику», — поотически наставлял архипастырь, «что от Бога позван к сему званию, ради общей пользы и славы Божией. Потому образование ума должно соединять с образованием сердца». Представить нашу жизнь без праздников просто невозможно. Попробуй, вычеркни праздничные дни из календаря, и гнетущие заботы века сего любого пригнут к земле, сделают жизнь безотрадной и пресной. Праздник – слово-то какое веселое, озорное, брызжущее светом и радостью. Христианство не отменяет веселье. Первое чудо Господь сотворил в Кане Галилейской, будучи приглашенным на свадебное торжество. Превратил 6 кувшинов воды в вино. Но чествование жителями Воронежа языческого бога солнца Ярилы в преддверии Петрова дня возмутило святого Тихона. «Ярила! Ярила!» — кричат на площади жители Воронежа, тыча пальцами на обвешанного колокольчиками, лентами и цветами юношу с бумажным колпаком на голове, олицетворяющего бога солнца. «Растопи на небе тучи, землю нашу обогрей!» Льются вокруг хмельные реки, бьются на кулаках удалые молодцы, нередко заканчивая кровавые бои увечьем и смертоубийством. Как остановить безумие? У святителя нет другого оружия, кроме слова. И 30 мая 1765 года на городской площади в самый разгар языческого торжества вдруг зазвучал его голос. «Увы, беда! Христиане забыли, что они христиане. Устами Христа исповедуют, а делами отрекаются от Него. На празднике бесовском бесу жертву творят». Слово пастыря дивным образом подействовало на людей. Кто-то плакал, укоряя себя. Иные поспешили в храмы Божии замаливать грех. Третьи бросились крушить языческих идолов. Нищий народ всегда мог достучаться до пастыря, который каждому посетителю готов был помочь. Бывало, переодевшись в простую иноческую одежду, шел святитель в тюрьмы к заключенным, словно бы посланный туда духовным начальством. В храмах, окруженных высоким забором и смотровыми вышками, святитель Тихон крестил желающих принять Христа, исповедовал, утешал, дарил врачующие книги духоносных святых отцов. Любовь и уважение народное снискал архипастырь безграничное. Воронежцы, если хотели в чем-то вразумить или предостеречь ближних, поговаривали тогда: «Будешь грешить? Святитель Тихон Богу пожалуется». Известно немало случаев, когда Господь наказывал ослушников святого архипастыря. Так в 1764 году Преосвященный Тихон выехал верст за 100 от Воронежа на погребение одного помещика. В дороге ему пришлось остановиться в селе, крестьяне которого грубо отказали архипастырю заменить уставших лошадей. «Нет лошадей!» — артачились мужики. «Да и ты не губернатор!» «Я пастырь ваш!» — отвечал святитель. и вы меня должны почесть не меньше губернатора». Лишь незадолго до вечерних сумерек лошади, наконец, были поданы, и огорченный пастырь продолжил путь. Эта история не имела бы продолжения. Но вскоре после отъезда святителя заметили крестьяне. Добрые лошади их вдруг стали околевать. Да и в хлебе с тех пор появилась нужда, чего прежде не бывало. Поняли сельчане, за что их так Господь наказывает. И спустя 16 лет явились они в Задонский монастырь с просьбой к Тихону снять наложенное на них проклятие. «Проклинать я их не проклинал», — велел передать гостям святитель Тихон, по болезни не встававший в то время с кровати. «Но сам Бог наказывает их за непочтение. Я же прощаю их». К несчастью, болезнь надломила здоровье угодника Божия. И в начале января 1768 года он сложил с себя епископский сан, избрав вскоре для уединенной жизни Задонский монастырь, что в 90 верстах от Воронежа, где и подвязался до самой кончины. Однажды, наслышанные о необыкновенной щедрости святителя, пришли к нему в отдельный домик, стоявший над монастырскими воротами, два обманщика из Ельца. «О, милосердный отче Тихон!» Начали причитать они лукавыми уставами. «Сгорели наши дома. Теперь лишь на помощь людскую надеемся. Ходим по селам с протянутой рукой». Святитель по обыкновению дал им денег. Довольные обманом, мнимые погорельцы вернулись в родной город, а дома их объяты пламенем. Снова спешат они к святому в Задонский монастырь, надеясь сознаться во грехе и быть помилованными. Святитель не только простил, но еще им денег дал, отпустив с благословением. В Задонском монастыре святой Тихон написал немало духовных сочинений об истинном христианстве, сокровище духовное, от мира собираемое. Кроме того, сохранились на бумаге его короткие проповеди, наставления монашествующим, размышления, письма келейные из переписки с духовными чадами. Его сочинения лишены причудливого плетения словес, но поражают необыкновенным пониманием христианской жизни. Слово бралось из житейского опыта, пояснялось примерами, понятными купцу и земледельцу. «Родители, храните детей своих от соблазнов. Знайте, что вы за них ответ Богу дадите». Что вы их по-французски, по-немецки, по-итальянски или светским правилам не научите, зато вас Бог не спросит. А за то, что их в добрых нравах не наставите, суда Божия и истязания не избежите. Если дети ваши злыми будут, то внучата еще злее, ибо злой отец добру не научит сына. И так зло будет расти, пока судом Божиим не искоренится». А всему тому злу корень и начало – злое наше воспитание. В последний раз святитель вышел из кельи в праздник Рождества Христова в 1779 году. Но и прикованный к постели не забывал он о нуждающихся и обремененных, с надеждой взирающих у ворот монастыря на оконца его келейки. За 3 дня он предсказал свою кончину. Рано утром, 13 августа 1783 года, святитель мирно предал душу Господу. Через 4 дня при огромном сечении народа погребли святителя Тихона под алтарем соборного храма Задонского монастыря, основанного еще в начале 17 века 2 схимонахами Кириллом и Герасимом, что пришли за Дон с чудотворным списком Владимирской иконы Божией Матери из Московского Сретенского монастыря. В 1861 году Святейший Синод, удостоверившись в нетленности святительских мощей и в том, что при гробе его происходит много исцелений, причислил святителя Тихона Задонского к лику святых. Еще до канонизации святого Тихона к его усыпальнице в Задонский монастырь потянулись православные со всей России. А в конце XIX века Задонская обитель превратилась в одно из любимых мест паломничества. В наше время Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь молитвами святителя Тихона восстанавливается после долгих десятилетий безбожной власти. В марте 1991 года приняли монашеский постриг первые послушники. А 25-26 августа 1991 года в Задонскую обитель торжественно возвратились из города Орла мощи святого Тихона. «Да утвердит нас святитель Тихон в православной вере и исполнит сердца наши упованием на великое к нам и державе нашей милосердие Господа». Православная Церковь установила праздновать память святителя Тихона 1 августа и 26 августа по новому стилю. Thank you.